На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Сегодня мы вместе с паломниками Минского Свято-Елисаветинского монастыря отправимся в Узду, место последнего служения священномученика XX века Михаила Новицкого. Еще при жизни отца Михаила колокол Уздинского храма в честь апостолов Петра и Павла звал окрестный народ к службе. И по-прежнему площадь, которую украшает святыня, называется Красной. Но вот современная примета – детская игровая площадка у церкви. Ведь малышам трудно выстоять всю службу, а в воскресный день на причастие приходят семьями. На почтенном месте в храме икона былого его настоятеля, священномученика Михаила Новицкого, который служил в Узде с 1920 по 1935 год. В церковном киоске паломники могут приобрести книгу о его житии. В том, что память о нем сохраняется, заслуга старых прихожан и протоиерея Григория Черепенникова, который приехал сюда с матушкой Ксенией в середине 80-х годов. После смерти отца Михаила в 1935 году Узинский храм пришел в запустение. Он был открыт в годы войны, и свидетельством веры, которую укреплял его прежний настоятель, стало пополнение святыни новыми иконами, которые заказывали люди в память о своих погибших родственниках. А вот нынешний иконостас... Впрочем, послушаем рассказ матушки Ксении и узинского краеведа Андрея Ермольчика.
Этот иконостас с Хотлянской церкви, но тоже чудом, когда там угроза была, что уничтожат, то перевезен был сюда, в Узду.
И причем женщина ходила в храм постоянно. Им говорят, ломаем храм в Хотлянах, хотите, вот за сегодняшний вечер заберете, значит, ваше. Нет, все будет уничтожено. Они нашли какой-то грузовик, поехали, это где-то около 50 километров от Узды. Ну, в то время, естественно, найти машин тоже, я думаю, проблема была. То есть люди для храма последние свои силы отдавали. Приехали, забрали, привезли вот в храм, и так он и остался, сохранился. Можно сказать, чудом и стараниями вот этих вот людей. В то время они еще не совсем старушки были, но именно прихожан, которых там пару человек и было, таких активных, которые всех себя отдавали для храма.
А собрали уже иконостас при батюшке?
Это собрали. В 90-м году.
И что вот получается, потом в Хотлянах церковь восстановили, но здесь же уже иконостас уже свой стал.
Хотели намоленный, забрать, кстати.
Намоленный. И представляете, 3 года назад храм сгорает в Хотлянах. И ничего не остается дотла. Иконостас-то сохранился.
Уже как бы второй раз. Но это в 90-м году как поставили, и вот так мы здесь с 87-го.
По времени самое продолжительное служение. Вот, Григория и матушка.
Батюшка здесь дольше из всех священников, которые от истории, получается,
да.
Даже.
Матушка тогда, наверное, со всеми прихожанами в очередях познакомились.
90-е. 90-е. Колокола звонить нельзя. Все это запрещалось. У нас висел колокольчик возле столба. Вот такой один на веру, и у нас староста звонила в этот колокольчик. Священники служили с разрешения органов светских. То есть, если не было справки о том, что тебе разрешается служить в этом храме, ты не имел права служить здесь.
Ну, 80.
Наверное, были еще те бабули, которые как на картинках рисуют, в фартухах вышитых, в косыночках все такие. Вот еще вот старинные такие бабули.
Помнишь,
да.
Михаила Новицкого.
Да, а потом постепенно они умирали. Люди приходили, вот как сейчас вы видели, уже другой, конечно, состав прихожан. А с того времени, да, в основном были бабули.
Далее в беседу с паломниками включается настоятель Петропавловского храма в Узде Григорий Черепенников. Предполагает, что православная церковь тут была деревянной, а вот история нынешнего храма начинается в 1840 году.
В истории мало что сохранилось о нашем приходе. Кстати, что интересно, что до сих пор открывается по чуть-чуть. Вот этот вот храм каменный многократно перестраивался. Смотри, в 840-м, по-моему, да, каменный храм. По распоряжению правительства вышло распоряжение, что владельцы таких вот местечек, они должны были обеспечить православным молитвенным помещением. И владелец Узды Фаддей Завиша построил каменный храм в Узде. А потом это исторические документы открываем, смотрим, что он был там совершенно небольшой. Там, как сейчас говорят, для отчепного сделал. Считался, что каменный храм. На самом деле он был маленький, темный, сырой. Через некоторое время после этого Порфирий Струковский у нас служил, похоронен здесь. Написано на памятнике «Строитель храма сего». То есть это уже, естественно, не того, а следующий, значит, храм. Значит, еще можно предположить, что еще раз храм перестраивался. А потом к Тимофею Юхневичу перед Первой мировой войной. В 12 году он обращается к правительству, пишет письмо. Очень интересное осталось письмо, которое характеризует ситуацию здесь на рубеже веков. Вообще Узда – это, по сути, еврейско-татарское поселение. Вот эта вот главная улица была большая. Это евреи тут жили, они все содержали здесь трактиры. Вот, а вторая – это Татарская улица. И здесь, соответственно, было 5 синагог, здесь было мечеть или 2, костел. И вот Тимофей пишет, значит, тем не менее, в окрестностях жили все православные. Тут по торговым делам, по каким-то, собирались в Узду в воскресный день. И храм, естественно, всех не вмещал. И батюшка пишет, что наш храм сырой, темный, мрачный, не может вместить всех людей. И просили помочь как-то со средствами, потому что крестьяне все были бедные здесь, естественно.
300 семей прихожан собирали, чтобы построить храм после отмены крепостного права.
И наполовину собрали только. Для вторую половину правительственный сенат предоставил средства.
Провели тендер, как сейчас говорят. Даже есть документы, у кого закупать кирпич, там какой-то крестьянин подрядился сделать кирпич. Проект архитектора Струева. Вот он предполагал у входа шатровая колокольня высокая, но помешала Первая мировая война. Этот период такой кровавый, тяжелый, осветился вот здесь личностью отца Михаила Новицкого, нашего небесного покровителя.
Михаил Новицкий родился в многодетной семье священника на Туровщине в 1889 году. Отец рано умер, и юноша был вынужден, полагаясь на свои способности, пробиваться в люди. Он закончил несколько курсов Минской духовной семинарии, а затем историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета.
Если почитать вот воспоминания тех лет, то известно, что к концу 19-го, начало 20 века народ как-то находился в таком поиске. Предреволюционная вот эта вот атмосфера подталкивала людей к размышлениям, для чего мы живем, что делать, как быть. И многие искали и думали найти ответ на все вопросы в науке. Житие Никона Воробьева, тоже его поиск. Он пишет, что он тоже воспитывался в христианской среде, тоже изучал закон Божий и отметки хорошие получал. Но при этом атмосфера отрицания Бога. И вот Никон Воробьев начал искать смысл. Искал где угодно, в философии, в медицине, в науке. И тогда, говорит, он взмолился к Богу: «Господи, если ты есть, откройся мне». Говорит, почувствовал, что такое как благодатное озарение, он нашел Бога. Вот подобное, наверное, что-то было, я думаю, с отцом Михаилом. То есть в поиске смысла он не пошел сразу священником, что было бы естественно. И проще было бы, и легче, потому что потомственность и преемственность приветствовалась. А сирота дошел до университета, это было очень сложно. Своим умом дошел. То есть он искал, видимо, ответы на жизненные вопросы в науке. Когда началась Первая мировая война, революция многих отрезвила. Он понял, что просвещение полезно, но они не дают ответа на все жизненные вопросы. Проявился его патриотизм. То есть он был патриот своего отечества. 20-е годы, белые и красные, и немцы, и поляки, он приходит сюда. И какое-то время преподает, но понимает, что безбожная вот эта вот круговерть, она направлена на уничтожение самой сути народа, самого, наверное, стержня. То есть убивается вера. И он тогда понимает, что надо именно спасать веру. Если веру спасем, то спасется и государственность, и народность, и самобытность, все спасем. И он тогда вот принимает вот это судьбоносное решение стать в эти страшные годы священником.
В феврале 1920 года епископ Мельхиседек Паевский рукополагает Михаила Новицкого в сан священника. Узденский Свято-Петропавловский приход стал местом его первого и последнего служения. Отец Михаил приобрел авторитет как пастырь. Он был участником съезда духовенства и мирян Минской епархии, когда было провозглашено создание Минской митрополии. Она должна была уберечь Белорусскую церковь от веяний обновленчества, представители которого выступали за отмену важнейших основ церковной жизни. Его подписи стоят на документах и воззваниях того времени, которые провозглашали автокефалию Белорусской православной церкви. Все это привлекло к нему внимание и ухудшало положение семьи, а у отца Михаила и матушки Зиновии было 5 детей.
Семье запрещают продавать продукты в магазине. социальный элемент считался, враги народа, травля повсеместно для того, что детей не берут в школу. И отец Михаил, будучи человеком высочайшего образования, сам преподает детям, и они выросли образованными людьми. Вот сейчас у нас в музее проводится экспозиция его личных вещей. Там просто поражаешься, то, что удалось сохранить. Какие-то книги, они показывают сферы его деятельности, то, что охватывал он своим умом, своей жизнью, что его интересовало. Там переписаны от руки святоотеческие книги. Потом у него там хрестоматия по философии, социализм и христианство. Всесторонний человек, образованнейший был. Он этому учил детей, он воспитал их настоящими патриотами. Сам отец Михаил мученически окончил свою жизнь в этой же сторожке. Он готовился к службе в Великую Субботу. И к нему пришел, буквально, как повторилась евангельская история, Иуда, который был прислужником церковным, которого знал голос, постучался, он ему открыл, а вместе с ним пришел безбожник. И он домогался у отца Михаила, чтобы он отдал ценности церковные. Какие там ценности, не знаю, может быть, литургические сосуды это были, может, какие-то иконы сохранялись, потому что в то время храм уже года два был закрыт. Вот храм закрыли, причем тоже отдельная история, как его закрывали, когда вокруг уже были более 10 цветущих храмов, все было уничтожено, один наш, по сути, храм оставался, благодаря вот его авторитету. Он отстаивал храм до последнего. Когда храм решили закрыть, они пошли на такую уловку. Сказали, что нам некуда сыпать зерно. Единственное место в узде – это храм. Если вы не дадите сыпать, мы высыпаем зерно на улице, оно, естественно, сгорит, а вы – враги народа. И причем не только священник, он не боялся за себя, а была система попечительства. Из списки прихожан, которые жертвовали на храм, в каждой деревне был достойный человек, который был попечителем от деревни, проявлял заботу о храме. И тогда была угроза того, что расстреляют попечителей. Причем их под конвоем сюда всех привели. И тогда отец Михаил согласился открыть храм только с условием, чтобы алтарную часть оставили. В алтарную часть занесли всю утварь. Я застал бабусинку, старенькую, но она тогда была еще ребенком, девочка. Она рассказывала, как это было. Говорит, тут пришли они с гармошками, там, с транспарантами, с песнями, с плясками, зашли там в храм, плясали, высыпали это зерно. То есть храм был закрыт до 41 года. Вот отец Михаил служил вот здесь, и после того, как этот человек, домогаясь вот от него этих ценностей, избил его смертельно, после этого отец Михаил уже не смог уже двигаться, не смог служить. На третий день Пасхи он умер. Причем настолько вот его подвиг, он открывается постепенно. Вот я когда пришел сюда в 87 году, еще были современники, которые помнили, да, был хороший батюшка такой здесь, служил отец Михаил, семья у него была хорошая. Но вот он болезненный был, говорит, вот он умер на Пасху еще не старым. Это очевидно было потому, что, скорее всего, что и матушке не сказал. Сохранился дневник его сына уникальнейший. По ценности, по своему значению, наверное, похож на дневник ленинградской девочки. Последние дни отца Михаила описывает. И вот он пишет в частности, что вот сегодня папе стало плохо. Опять через незакрытые раны пошла вода. И он не смог уже служить, но служил, потому что людей масса была. Вокруг здесь стояли на площади, были открыты окна и двери. И он обедницу уже лежа служил. Освящал куличи и на третий день его пособоровали. Последние часы был без сознания, только говорил, ну, скорее. То есть чувствовал приближение, наверное, испытал очень большие боли. Господь призвал его в третий день Пасхи, небесные обители. И мы по благословению Владыки Филарета с года прославления 1999 ежегодно в третий день Пасхи мы почитаем его память как второй престольный праздник. Мы совершаем крестный ход и крестным ходом идем на место упокоения на кладбище, там совершается молебен. Его предстательством наш приход действует и растет и благоденствует и до наших дней.
Связались по телефону с Петербургом, где живет внучка отца Михаила Татьяна Петровна Блажевич.
Я его, естественно, воспринимала как дедушку, которого я никогда не знала. Когда вот уже он был причислен к лику святых, естественно, я думала, что для меня вот в этой ситуации самое главное, а о том, что вот он был избит, о том, что вот он пострадал, об этом в семье как-то никогда не говорилось. По-видимому, это осталось как-то вот тайной семьи. И для меня вот, размышления на тему подвига дедушкина, вот, я вот свое вот личное отношение каким-то образом пыталась понять, потому что перевести человека родного в разряд вот святых – это работа внутренняя сложная. И я поняла, что для меня, в общем-то, самое главное – два момента. Первый момент, что отец Михаил стал священником в те времена, когда начались гонения на церковь, первые жертвы, убитые, расстрелянные. Когда человек в это время идет служить в храм, это решение ответственное, выстраданное. И второй момент, мама все время рассказывала, что поскольку его уважали в местечке, по ночам приходили к нему советоваться, там даже начальники какие-то, и по ночам приходили крестить детей, потому что люди боялись крестить детей днем. И ему предлагали достаточно высокие должности светские ценой отречения от веры. То есть он должен был непременно сообщить там через газету, что он тут обманывал народ, что на самом деле Бога нет. И, в общем-то, несмотря на то, что семья страдала, отношение к детям было такое, естественно, не со стороны всех, потому что всегда были люди, которые помогали, которые поддерживали. Меня тоже потряс совершенно факт, когда человек продал своего теленка, чтобы заплатить налог на церковь, тоже отрывая от своей семьи, чтобы поддержать церковь, чтобы церковь не закрыли. И дедушка тоже принял свое решение. И для человека неверующего решение совершенно непонятное. Вот тут оно, благополучие земное, есть, а человек отрекается от этого земного благополучия. Для человека верующего, в общем-то, выбор совершенно естественный. Для меня вот эти два момента в моем отношении к подвигу отца Михаила являются самыми основными.
Какие-то личные впечатления у вашей мамы были о своем отце?
Именно вспоминала как об отце. И вот отношение теплоты в семье, с нежностью большой относился вот к своей жене, к матушке Зиновьевне. Теплые такие отношения семейные.
В книжке об отце Михаиле есть его проповедь. У вас сохранилась в вашем личном архиве?
Да, эта проповедь была в нашем личном архиве. Еще отец Михаил не был прославлен, но я вот ее нашла. А я к этому времени, я с детства была не воцерковлена. И воцерковляться я стала уже после 30. Когда я нашла эту проповедь, в общем-то, тронула мою душу, и я ее переписала, чтобы она у меня была.
Слова священномученика Михаила Новицкого, которые отозвались в сердце его внучки и призывом к Богу, актуальны и для нас.
Недоумевают многие, почему иной человек ведет зазорную жизнь и притесняет других, и грабит, и похищает чужое, и не терпит никакого несчастья, а другой живет скромно, отличается милосердием и терпит болезни, бедность и другие бедствия. Но из ведущих греховную жизнь многие терпят несчастье, и из добродетельных многие наслаждаются счастьем. Почему же из двух злых один наказывается, а другой умирает без наказания? И из двух добрых один излучает удачу, а другой всю жизнь бедствует? В этом сказывается величайшее дело промысла Божия. Если бы Он здесь всех злых наказывал и всех добрых вознаграждал, то излишен был бы день суда. Бог наказывает некоторых, чтобы беспечных заставить задуматься о своем пути, возбуждая в них страх наказанием других. С другой стороны, некоторых из добрых Бог награждает, чтобы этими наградами побудить других к ревности о добродетели, но не награждает всех, чтобы знали, что есть другое время, в котором всем добрым даны будут награды. Есть и другая причина, отчего здесь, на земле, часто люди добрые страдают, а злые благоденствуют. Если бы Бог подвергал наказанию тотчас после преступления, то род человеческий давно бы уже истребился. Не нужно роптать на Бога за то, что Он посылает нам разные испытания. Нужно терпеливо переносить их. Не нужно смущаться, что на первый взгляд, как будто бы нет здесь на земле соответствия между поведением человека и его судьбою. Тем более делать выводы, что Бога нет. Пример христианских мучеников – пусть будет всегда у нас в памяти. Они презрели жизненные блага, которые так привлекают людей. Их влекло желание быть со Христом, и свою веру в Бога, возможность единения с Богом, они запечатлели своей кровью. А было этих мучеников не один и не десять. Несколько миллионов мучеников насчитывает наша церковь. И мы будем хранить веру не на словах только, но свидетельствуемую самой жизнью. ибо нет в мире ничего сильнее веры.
У нас, по сути, сохранялась преемственность от отца Михаила до наших дней. У отца Михаила, его чадом, другом даже, можно сказать, был Петр Русак, житель деревни Бервище. Деревня Бервище недалеко от нас, как пригород Узды, и основные такие деятельные прихожане, они оттуда. И вот этот Петр, он тоже имел многодетную семью, и он так был предан церкви, он был псаломщиком. Настолько был предан, что когда обложили священника непомерным налогом, он не мог, конечно, выплатить этот налог, и тогда этот Петр Русак продал свою телушку и эти деньги внес налог за отца Михаила. Спас, можно сказать, отца Михаила от преждевременной смерти. И его дочка, она в Бервище там жила до конца 90-х. Она у нас была как псаломщицей. Училась от отца, отец ее учил. Это уже эпизод очень интересный. Отец учил их в вере, а в школе уже учили своему. И говорит, она, однажды я прихожу из школы, а у меня такая блестящая книжечка такая, с золотыми буквами «СВБ». Союз воинствующих безбожников. Говорит, папа, смотри, что мне дали книжечку. Выкинул ее сразу, говорит, ни в коем случае. Его в школу начали вызывать. Он говорил, ваш день, моя ночь. Учил и буду учить. То есть он учил детей вот, вере. Такая была простоватая женщина, где-то грубоватая, может быть, но настолько преданная. Я вот все эти годы, голова не болела, не знал, что там беспокоиться за певчих. Я знал, что я прихожу, уже храм открыт, она уже сидит. В субботу, скажем, мы отслужили литургию. Она, ай, не пойду домой. Остается на клиросе, нам свои банки там достанет, у нее еда там какая-то, она поела. Сидит до вечера. Вечером служила и пешком пошла в эту деревню. До самой смерти она служила. И при ней уже начал обновляться хор. Начали появляться певчие, но это хор такой был простой, ну, сельский хор. Пели они очень искренне, очень преданно, но особенно праздники тяжеловато было слушать. И мы тогда обратились в музыкальную школу. Тогда вот на этой волне подъем, такой энтузиазм 90-х годов, я пришел к директору, давайте как-то вот объединим усилия, хотя бы на Пасху подготовим пасхальные песнопения. Несколько раз они попели, и потом начали втягиваться, и вот на базе этого у нас образовался этот хор.
После того, как дедушка умер, в течение, наверное, 3 месяцев они должны были покинуть Узду. Поскольку это была приграничная зона, а они считались, если не врагами народа, то близкими к этому элементами, в общем, ненадежными. Они собрались и уехали. Тогда была еще жива мама отца Михаила, бабушка Стефанида, моя бабушка Зиновия со своими детьми. Самый старший Георгий к этому времени уже в Могилеве жил. И они уехали жить в Могилев. Жили там в 9-метровой комнате. Очень тесно, но достаточно дружно. И бабушка Стефанида, несмотря на то, что у нее были дочери, вот она жила вот в этой семье до конца своей жизни. Бабушка, у нее было образование, ну, то, которое в те времена давались еще до революции, духовное училище для девиц духовного звания. Аттестат у нас сохранился. Бабушка вот уже в возрасте где-то 40 лет окончила училище медицинское. При этом бабушка была верующим человеком, по воспоминаниям мамы. Я ее не застала. Она умерла за год до моего рождения. Всегда вот бабушка говорила, что наступали вот буквально какие-то чуть ли там не последние времена. Выказала, что уже куска хлеба на завтра не будет. Но, тем не менее, Господь никогда их не оставлял. Какие-то посылки приходили, какие-то люди, какую-то премию выписывали. Поддержка такая Божья посредством людей. Всегда она приходила.
С началом войны сыновья отца Михаила ушли на фронт и погибли, защищая Родину.
Финского Георгий погиб. Говорят, что его вывозили в госпиталь всего обмороженного. В пути в госпиталь он скончался. Началась война. Николай Новицкий совершил подвиг, за который присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из красивейших улиц Узды названа его именем. Он с собой закрыл амбразур. Когда выходил отряд его из окружения, то он вызвался закидать дзот, который на высотке стоял. Он подобрался к нему, смог. Господь его сохранил. Забросал его гранатами, пулемет замолчал, они поднялись в атаку, и он опять заработал, начал косить всех. Поднять голову нельзя было. Тогда оставалось решение броситься на амбразур. И этот подвиг еще до Александра Матросова. он совершил. Николай Новицкий еще раньше подвиг совершил. И что еще интересно, что его тело без погребения лежало до 68 года.
Батальон вышел из окружения. Станица Куринская под Туапсе. Это битва за Кавказ.
То есть они ушли из окружения, там немцы закрыли брешь, и все это осталось. И потом в 60-х годах дети там нашли останки.
Чем трупов и медальончик Николая Новицкого. Вот.
Да, а сослуживцы были живы, они вспомнили его подвиги, тогда его с почестями захоронили. Во всех тоже справочниках писали, что сын учителя, потому что нельзя было говорить, что сын священника. Ну и младший Василий успел отучиться в летном училище, в бою воздушном погиб. Наталья Михайловна, дочь младшая, вот она тоже пошла добровольцем на фронт. Она когда была чуть покрепче, приезжала сюда. И причем ясная такая память, она так рассказывает все, прям все помнит, все эпизоды.
На третий день Пасхи, в который почил отец Михаил, в Узде совершается крестный ход на кладбище к месту его упокоения. Узденский краевед Андрей Николаевич Ермольчик называет это место частью истории Беларуси. Здесь упокоены герои Первой мировой и Великой Отечественной, семья Лычковских, которая в первые дни войны дала приют генералу Дмитрию Карбышеву, устроителю Брестской цитадели, геройски погибшему в концлагере Маутхаузен. В центре кладбища поражает взор полуразрушенная усыпальница в форме египетской пирамиды, владельцев Узды, Завешей. Вместе с паломниками подходим к месту упокоения отца Михаила.
Новицкий Михаил Константинович 21 ноября 1889 года и 30 апреля 1935 года.
Отец Михаил же, он был в древнейшей семье священников. Есть люди, которые говорят, вот православные, это не белорусская там и так далее. Так смотрите, ведь именно простые крестьяне белорусские сохранили веру православную. И священнослужители православные всегда были со своим народом. Это Новицкие, Гаховичи, Пастернацкие, все вот из земли белорусской, все прошли всю историю нашей страны вместе со своим народом и сохранили веру Бога и православие на нашей земле. Братья отца Михаила погибли в Первую мировую войну на фронте, защищая Отечество. Отец Михаил принял мученическую смерть, спасая православие и душу народа, а его сыновья погибли тоже в Великую Отечественную войну. Семья очень была скромная. У нас один узенский поэт написал поэму о герое Советском Союзе Николае Новицком. И там он такой дерзкий, такой решительный. Когда мы переслали эту поэму в Санкт-Петербург Наталье Михайловне Новицкой, дочери священномученика и сестре героя Советского Союза, она почитала, говорит, а Коля, говорит, не такой был. Коля был застенчивый, скромный, и никто бы даже не подумал, что он совершит подвиг.
Но здесь похоронена и матушка.
Матушка Варвара Николаевна Гахович – это сестра матушки Зиновии, жены Михаила Новицкого. Тоже со старого белорусского священнического рода. Отец Михаил и отец Георгий были на родных сестрах женаты. На шестой день войны пришли немцы. Прихожане, воспользовавшись без власти, бросились в храм, сбили замок, вычистили храм от остатков льна, который там хранился, установили крест в алтаре и провели первое богослужение, как могли. Затем, когда Серафим Жировичский шел на Гомель со своей миссионерской деятельностью, то он посетил наш храм и осветил его. Крестил людей некрещенных, венчал невенчанных. И прихожане собрали подписи, обратились в епархиальное управление Минской епархии, которое возродилось во время войны, чтобы прислали священника. К нам прибыл священник Георгий Гахович. И он служил у нас всю войну. Притом судьба Георгия Гаховича напоминает судьбу священника из фильма «Известный». Поп. И отец Георгий во время войны спасал людей, поручался за них, спасал людей от расстрела. Кстати, в его церковном хоре, который был воссоздан, не поющие певчие были, это были партизанские связные, подпольщики, разведчики, которые собирали сведения и переправляли их партизанам. В 1944 году, когда наша Узда была освобождена партизанской бригадой имени Ворошилова, отец Георгий остался. А это значит, он прошел уже все проверки и служил до 61 года. Личными со своими проблемами приходят к отцу Михаилу, молятся. Девушки, вот такое есть и вера, что вот можно жениха хорошего вымолить, потому что отец Михаил был хорошим семьянином. Так люди сами приходят сюда. Молодые люди, бабушки, дедушки, внуки.
Пасхальным приветствием почтили паломники память отца Михаила Новицкого.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущего гробе живу даровал.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.
Когда фотограф Владимир Калашников делал копии семейной фотографии, при проявлении над головой отца Михаила воссиял яркий светящийся нимб. Он сиял несколько мгновений, а затем потускнел. Но и сегодня от него остался заметный след. Знамение Божие, свидетельствующее о том, что протоиерей Михаил Новицкий принял мученическую смерть за веру в Господа.
Уникальность вот нашего святого еще, наверное, в том, что священномученик, там белорусских их 23, но неизвестно, где их останки. Отец Михаил избежал этой участи, но он тоже мученически скончался, но оставил нам свои мощи. Еще до прославления это место было известно. И после прославления всегда зимой, летом тропиночка протоптана, даже живые цветы часто находятся там.